something.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 августа. Цхинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 часов, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Совет безопасности в Тбилиси. Торговые центры в Арганете и Зугдиде. До абхазских выборов 3 недели. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время международных новостей. В главных новостях дня. Продолжаются боевые действия на востоке Украины. В Западной Африке вспышка лихорадки Эбола. Израиль отказался участвовать в мирных переговорах с палестинцами в Каире. Минувшей ночью основные боевые действия на востоке Украины велись у шахтерского поселка Лидиевка и в Донецком микрорайоне Бирюзово. Агентство «Униан» со ссылкой на жителей города сообщает о взрывах и перестрелках. Донецкий городской совет сегодня утром сообщил, что коммунальные и аварийные службы восстанавливают поврежденные объекты, возобновляют подачу электричества и газа. Информации о потерях среди населения города нет. Украинское командование сообщает, что войска готовятся к продолжению спецоперации. По сведениям группы «Информационное сопротивление» и ее координатора Дмитрия Тымчука, прошедшей ночью многократно обстреливались территория аэропорта Луганска. Огонь велся из миномета и установки залпового огня «Град». По информации украинских источников, ночь с 1 на 2 августа позиции армии обстреливались с территории России. Одновременно российские СМИ пишут об обстрелах территории Ростовской области со стороны Украины. Международные эксперты прервали работу на месте падения малазийского «Боинга» под Донецком из-за обстрелов. Как сообщается в твиттере агентства «Франспресс», ссылающегося на представителя ОБСЕ Александра Хага, с расстояния примерно в 2 километрах эксперты слышали звуки приближающихся выстрелов артиллерии. 70 специалистов из Нидерландов и Австралии и 8 наблюдателей ОБСЕ уже второй день работали на месте авиакатастрофы. Они ищут останки тел погибших, собирают их вещи. К настоящему времени около 200 гробов с останками погибших были доставлены в Нидерланды. Подданные именно этого государства составили большинство жертв трагедии – 196 из 298.
Эхо Кавказа. Новости.
Двое граждан США, заразившихся лихорадкой Эбола в Западной Африке, будут доставлены в Америку и помещены в бокс инфекционного центра университета Амери в Атланте. Речь идет об американском докторе, работавшем в Либерии, и сотруднице христианской благотворительной миссии. Они помогали африканцам в борьбе с распространением болезни. Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявила в пятницу, что вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке вышла из-под контроля, но ее еще можно остановить. А вот оценка бельгийского ученого, руководителя Лондонской школы гигиены и тропической медицины Питера Пиота.
В 3 странах, где зарегистрированы заболевания лихорадкой Эбола, положение можно назвать чрезвычайным. Президенты Либерии и Сьерра-Леоне уже заявили о чрезвычайных мерах для сдерживания эпидемии. Мы имеем дело с самым крупным очагом геморрагической лихорадки в истории. Заболевание охватило 3 страны, ударило по населению столиц, пересекает границы. Думаю, что ответ мировых медицинских служб пока недостаточен.
Сказал бельгийский ученый Питер Пиот. К настоящему времени жертвами нынешней эпидемии стали 730 человек из 1300 заболевших. 60 погибших – врачи. Вирус Эболы был идентифицирован в 1976 году в экваториальных регионах Африки.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль отказался участвовать в мирных переговорах с палестинцами в Каире, которые проходят при посредничестве Египта. Агентство Рейтер цитирует неназванного израильского представителя, который сказал: «Хамас не заинтересован в урегулировании». После вчерашнего срыва 72-часового перемирия Израиль и контролирующий сектор Газа военное крыло палестинской группировки «Хамас» бригады «Касама» продолжают обмениваться ударами. В палестинском анклаве в субботу погибли 55 человек, в основном в Рафахе. Боевики вели ракетный обстрел израильских территорий, в том числе Тель-Авива. Продолжаются поиски израильского лейтенанта Хадара Голдина, захваченного в пятницу боевиками, что наряду с убийством двух израильских солдат стало причиной срыва перемирия. Представители бригад «Касама» заявили, что не располагают информацией о судьбе Голдина и предполагают, что он погиб. В субботу же Израиль объявил, что беженцы могут вернуться в свои дома в Бейт-Лахии на севере сектора Газа, рекомендовав им при этом избегать тех мест, где боевики хранят взрывчатку. По данным BBC, всего за время нынешнего вооруженного конфликта погибли 1655 палестинцев, были убиты 65 израильских военнослужащих и трое мирных граждан.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Ирака 87 человек погибли в ожесточенных столкновениях между курдами и исламистскими повстанцами. Курды дали отпор боевикам суннитской экстремистской группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта», которые попытались захватить город Замар, населенный в основном курдами. Замар расположен к северу от Мосула, который находится под контролем повстанцев. В бой с нападавшими вступили отряды «Пешмерга», военизированных формирований курдского автономного района Ирака. Как сообщил агентство ДПА, неназванный источник администрации Замара, убиты 62 повстанца, погибли 25 бойцов «Пешмерга». Гражданское население бежит из района боев. С начала июня мятежники во главе с группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» захватили обширные территории на севере и западе Ирака. Однако силы «Пешмерга» уже отвоевали у них несколько районов, которые уже долгое время являются предметом спора между центральной властью в Багдаде и руководством курдского автономного района. По данным ООН, только в июле в столкновениях в зоне суннитского восстания в Ираке погибли 1186 мирных жителей и более 550 военных и полицейских.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были международные новости о происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. В пятницу президент Грузии Георгий Маргвелашвили впервые созвал Совет Безопасности, совещательный и конституционный орган при главе государства. На нем обсуждались два вопроса – предстоящий саммит НАТО в Уэльсе и сокращение грузинского контингента в Афганистане. Однако первое заседание Совбеза под председательством Маргвелашвили больше запомнилось тем, что в нем отказался принять участие премьер-министр Грузии. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Глава Совбеза Ирина Эмерлишвили вроде бы учла все детали, чтобы избежать накладок на первой же встрече совещательного органа при президенте. Заседание созвали не в президентской резиденции, а в Лабаре, которую недолюбливают лидеры грузинской мечты, а в здании администрации правительства. Эмерлишвили лично получила подтверждение от премьер-министра Ираклия Гарибашвили, что он будет присутствовать на заседании Совбеза, которое Георгий Маргвелашвили впервые созвал в ранге президента. В принципе, премьеру это не стоило бы особого труда, надо было лишь спуститься этажом ниже. Но в самый последний момент, перед началом заседания, министр иностранных дел Майя Панджикидзе сообщила. Премьер-министр не будет присутствовать на этой встрече, потому что со стороны правительства уже сделано все. И о проделанной работе расскажем мы, члены правительства. Это больше информационная встреча. Панджикидзе отметила, что у президента и премьер-министра обычная рабочая коммуникация, и не стоит спекулировать вокруг этого случая. Но за те два часа, что длилось совещание, журналисты успели вспомнить о многом. О том, что, будучи премьером, Бедзина Иванишвили открыто игнорировал Совбез, но тогда президентом был Михаил Саакашвили, а главой Совбеза Кига Букерия. Впрочем, за это время Иванишвили успел разочароваться и в бывшем фаворите Марквелашвили. Этот настрой сразу же отразился и на представителях правительства грузинской мечты. Оппоненты критикуют правящую коалицию за неуважение института президента, а аргументом приводят тот факт, что с каждым разом правительство сокращает и так урезанное полномочие главы государства. Вспоминают и то, что Гарибашвили и Марквелашвили редко появляются вместе на публике. Не произошло этого и сегодня. На вопрос журналистов, почему премьер-министр не присутствовал на совбезе, президент ответил коротко. «Я был бы рад, если бы он был». Впрочем, Марквелашвили добавил, что остался доволен встречей министра иностранных дел и обороны, а также госминистр по евроинтеграции, детально проинформировали главу государства об их планах на саммите НАТО. Решено, что именно президент возглавит делегацию в Уэльсе. На сегодняшней встрече министр иностранных дел Майя Панджикидзе также сообщила, что первое заседание совбеза при президенте Марквелашвили в таком формате станет последним. С сентября все будет по-другому. Как именно, Панджикидзе не уточнила. Точной информации не оказалось и у конституционалиста Вахушти Менабде. По его словам, он лишь знает, что власти намеревались провести реформу в этом направлении. Менабде отмечает, что из-за новой конституции, в соответствии с которой президентские полномочия сокращены, а функции правительства возросли, многое приходится менять.
Так произошло с Совбезом. Это конституционный совещательный орган при президенте, сейчас ответственен за сферы обороны и безопасности. Но в государстве есть и другие сферы, и связанные с ними вопросы безопасности. Этим и было обусловлено, что в январе премьер-министром был создан Совет по госбезопасности и управлению кризисами. Но это никак не умалят конституционные полномочия президента, и если сегодня у премьер-министра не было уважительной причины, о которой бы знал президент, то его отсутствие в Совбезе можно расценивать как неуважение к Конституции.
Впрочем, многие наблюдатели отмечают, что на это мало обращают внимание представители власти. Почти перед каждым важным мероприятием за рубежом, будь то парафирование и последующее подписание договора об ассоциации с ЕС или же приближающиеся Генассамблея ООН, администрации президента и премьер-министра вступают в открытую полемику. Ссылаясь на законы и конституцию, стороны спорят о том, кто должен возглавить государственную делегацию. Исключением оказался Уэльский саммит НАТО. Кабинет министров неожиданно заявил, что в Уэльс поедет президент. Многие наблюдатели связывают такую уступку с тем, что на этом саммите Грузии не будет предложена ожидаемая ею программа по членству в НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии последние дни на страницах местной печати и в экспертной среде обсуждается информация о том, что грузинские власти собираются построить торговые центры в Эрганете и в Зугдиде, рассказывает Мурат Букимухов.
На странице газеты «Южная Осетия» в статье с красноречивым заголовком «Призрак бродит по Грузии, призрак святого Эргнета» приводятся слова заместителя министра примирения и гражданского равноправия Кикиван Схилашвили. О целях этих инициатив цитирую. «Мы стараемся помочь местному населению и этим положить начало экономическому развитию этих регионов и доверию между грузинским, осетинским и абхазским населением». В долгосрочной перспективе стоит задача урегулировать конфликт именно путем примирения людей. Конец цитаты. Заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Хох Гаглойты во время недавней встречи в рамках МПРИ обозначил отношение официального Цхинвала к подобным инициативам Тбилиси.
Государственная граница на данном участке закрыта. У нас все эти инициативы, я не буду скрывать, они вызывают легкую иронию. Конечно, они имеют политический подтекст, конечно, это больше для внутригрузинского потребления, для грузинского слушателя, да, что вот идут какие-то инициативы и так далее. Никакого реального наполнения, которое пропагандируется организаторами, все эти инициативы, конечно, получить не может. И финансирующей стороне, наверное, стоит призадуматься, прежде чем вкладывать какие-то материальные средства.
С одной стороны, подобное отношение югосикинского чиновника к грузинским инициативам вполне понятно. Оно воспринимается и вполне обосновано, как часть политики вовлечения отколовшихся территорий, конечная цель которой – объединение государства ненасильственным путем. С другой стороны, экономические отношения по линии малого бизнеса между Грузией и Южной Осетией стали налаживаться сразу после открытия Верхнего Ларса и пропускных пунктов в Лениногорском районе. Большая часть иномарок в Южной Осетии завезена из Грузии. Львиная доля овощей и фруктов на югосикинских рынках – это контрабанда из Грузии. По оценкам местных экспертов, этот рынок оценивается приблизительно в 500 000 000 рублей ежегодно. Так не проще ли вывести этот рынок из тени, и налоги можно будет собирать, и цены на товары станут существенно ниже, говорит российский политолог Николай Силаев.
Я думаю, что беды от этого не будет. Если торговля все равно идет, то чтобы ей не идти дальше? Тургенетский рынок долго существовал в то время, когда Южная Осетия была непризнанной. Все были довольны. Я не знаю, как возможность получить кусок хлеба за счет транзитной торговли повредит суверенитету. Что такое нарушит тургенетский рынок, каким образом он может подорвать суверенитет Южной Осетии? По-моему, это скорее из области политической риторики, а не из области экономической политики.
По словам российского эксперта Александра Караваева, угроза – это ровно то, что мы воспринимаем как угрозу.
У нас есть политически благоприятный момент для того, чтобы осуществить ускоренную модернизацию Южной Осетии. Но в рамках вот российских ресурсов, и интеллектуальных, и административных, это очень трудно. А с другой стороны, как бы есть экономические возможности, которые могут быть осуществлены вместе с Грузией, но мы совершенно не имеем никакого политического ресурса для того, чтобы это проконтролировать, или для того, чтобы не опасаться того, что эта территория, которая досталась России достаточно сложно, со временем ли не будет дрейфовать в сторону Тбилиси.
Это такой патерналистский контроль со стороны России, когда Южная Осетия практически существует за счет ее донорской помощи. Москву при этом не особо волнует, как будут потрачены эти деньги. Главное, она контролирует денежные потоки в республике и, соответственно, местные элиты. Но этот патерналистский контроль неизбежно отражается на экономике Южной Осетии, потому что в режиме ручного управления любая инициатива неизбежно сталкивается с административными барьерами. В таких условиях, в принципе, невозможны активность и свободное развитие. Грузия же предлагает модель свободного рынка, свободное движение товаров, услуг и людей. Эта модель вольно или невольно наращивает человеческие связи, приводит к гражданскому диалогу. По словам Александра Караваева, этот процесс не означает каких-то неизбежных политических последствий, например, что Южные Осетины откажутся от своей независимости. Просто этот сценарий свободной торговли между Южной Осетией и Грузией уже не поддается контролю Москвы, а все, что не поддается контролю, воспринимается как опасность, поэтому лучше от него отказаться. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Комитет по правам человека ООН призвал грузинские власти более эффективно расследовать случаи нарушения прав человека, имевшие место до 2012 года. В документе упоминается и война 2008 года, во время которой могли быть совершены военные преступления. Именно этот пункт отчета вызвал разногласия между представителями власти и оппозиции, рассказывает Михаил Гегиков.
Доклад ООН, посвященный Грузии, содержит в себе немало пунктов. Здесь говорится о гендерном равноправии, о недопустимости насилия в семье и о дискриминации, которой подвергаются сексуальные меньшинства. Однако самое большое внимание политиков привлек пункт под названием «Ответственность за нарушение прав человека в прошлом». В одном из абзацев документа упоминается о войне 2008 года.
Комитет обеспокоен медленным продвижением расследований и выявления виновных в нарушениях прав человека, совершенных во время или сразу же после вооруженного конфликта 2008 года, в том числе в похищениях с применением насилия, избыточном применении силы против гражданского населения, незаконных задержаниях, пытках и бесчеловечном обращении, разрушениях и присвоении имущества. Все это может представлять военные преступления и преступления против человечности.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя этот доклад, отметил, что нынешняя власть уже занята расследованиями довольно серьезных преступлений, совершенных при правлении националов. Для ускорения темпов расследования Гарибашвили призвал страны-партнеры подключиться к работе следственных органов. В национальном движении считают, что глава правительства доволен рекомендациями ООН, поскольку воспринимает их как зеленый свет для продолжения уголовного преследования бывших чиновников. Зураб Чиабирашвили утверждает, что в докладе ООН сделан совсем другой акцент. акцент на ущербе, причиненном Грузии российскими военными в августе 2008 года.
Вместо того, чтобы говорить о России и этот шанс использовать в интересах государства, они обвиняют во всем предыдущую власть. Они сосредоточены только на том, что при правлении национального движения имели место пытки, исчезновение людей, разрушение имущества.
Старший советник по правам человека Южно-Кавказского офиса Верховного комиссариата ООН по правам человека Владимир Школьников считает, что такие термины, как «военные преступления» и «преступления против человечности», не имеют в этом докладе прямого адресата, какую-либо из сторон конфликта. Независимые эксперты из Комитета по правам человека ООН лишь призвали грузинские власти разобраться, что же в действительности произошло в тех грузинских селах, которые больше всего пострадали во время войны 2008 года, говорит Школьников.
Чья это, скажем так, вина или на кого тут падает тень, из этого текста непонятно. Речь идет о конфликте как таковом. Это может относиться к различным сторонам конфликта. Насколько можно следовать и разобраться, и насколько возможно идентифицировать и наказать виновных в случаях, которые могли произойти, в том числе могли быть военными преступлениями, преступлениями против человечности.
Некоторые пункты доклада вполне конкретно указывают на нарушения прав человека, в которых повинны люди, занимавшие руководящие должности до 2012 года. Члены Комитета ООН по правам человека призывают расследовать факты пыток в местах лишения свободы, в которых были замешаны сотрудники правоохранительных органов и тюремная администрация. При этом в документе подчеркивается, расследование необходимо проводить объективно и без намеков на политическое преследование. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово московскому публицисту Вадиму Дубнову.
Грузинская православная церковь высказала неудовольствие по поводу проведения фестиваля «Казанки» и тем самым протянула руку ценителям политических образов. В церковно-рокерском сюжете все эпизоды и сценарные ходы подобны друг другу идеально, как название «Протестующий МПО «Национальный фронт» к самому событию. Казантип сбежал с Украины и не куда-нибудь, а в Анакле, где все и так, как известно, дышит бесовщина ее создателя. Символика на любой вкус. Церковь хочет запретить то, что, как она считает, противно ее сути. И ведет себя так уверенно, будто понимание этой сути для всех обязательно как правило дорожного движения. Общество относится к этим претензиям с пониманием, но абстрактно. Особенно те, кому все безразлично. Если сказано, что Казантип – это шабаш драгдилеров, то так тому и быть, тем более, что эта версия жить совершенно не мешает. В общем, церковь хочет видеть общество паствой, и общество не возражает. К тому же упорство в отстаивании себя обществом является позицией, причем политической, и весьма неоднозначной в контексте переживаемого момента. Государство ведь точно так же хочет видеть своих граждан народом. Это ведь для общества оно государство, а для народа – родина, что значительно удобнее. Причем этот соблазн необорим для любого государства, хоть того, которое строил тот, кто строил Анакля, или того, который этого строителя пытается посадить. Правда, справедливости ради, при Саакашвили церковь столь обширных претензий не высказывала. А теперь как-то все совпало, и в этом совпадении совсем не случайная доктрина. Саакашвили очень хотел быть народным лидером, но, по возможности, без самого народа. И те его критики, которые обвиняли его в антинародности, правы. Народ ведь везде мешает реформам. Любой народ на свете – сосредоточие недалекости, косности, лени, злобы, всего того, что только не может стать единым знаменателем для миллионов разных людей. И это правда. Народ любить было бы не за что, если бы не один нюанс. Никакого народа не существует. Это фикция, придумка, такая же, как родина, во имя которой надо умирать. Саакашвили стоял только на тех, кто разделял его взгляды на народ, но нравился хотел всем. Включая тех, кто терпеливо ждал, когда снова можно будет быть народом. Поскольку противоречие было неразрешимым, приходилось вести себя так же, как ведут себя по соседству, там, где, как известно, все для народа и его имени. В его времена в Анаклии строили молодежные лагеря, очень похожие на селигерские, в которых учится патриотизму юная поросль российской власти. Но, пожалуй, и любой казантип в Анаклии нашел бы себе место. А теперь недовольство церкви и Национального фронта продолжение реванша. И это тот случай, когда после значит следствие. Реванш – это не только топтание толпой вчерашнего триумфатора. Это, наоборот, лишь символ того, что для этой толпы является главным. А главное – это возвращение к привычному ходу вещей, цинично сломанному врагу, временно считавшимся кумиром. А ход вещей на наших широтах – быть народом, паствой. И если церковь против казантипа, значит, это частью системы ценностей, которые были временно утеряны, и пришла пора их собирать. В России государство, которое тоже делает общество народом, эффективно и технологично использует привычку церкви превращать общество в паству. В Грузии церковь – сама идеальный институт реванша. То, что спасаясь из Крыма, казантип предпочел то же море, но в Грузии, было знаком, в том числе политическим. То, что это пришествие грузинской церковью объявляется бесовщиной, тоже знак, и тоже отнюдь не только экзорцистский. Это в любое другое время изгнание казантипа было бы просто изгнанием бесов. Сегодня это смена вех. И все понимают, что линия фронта, в том числе и грузинского, пролегает не в Анакле, а под Донецком. Практика показывает, те, кто считает себя народом, всей душой за тех, кто считает себя очередной народной республикой. Особенно после того, как их пытались заставить быть обществом. Хотя, казалось бы, при чем тут казантип? Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Во вторник поздно вечером парламент Грузии заслушал отчет президента Национального банка Георгия Кадагидзе за прошедший 2013 год. Наибольший интерес у парламентариев вызвала информация о динамике государственного долга. По словам Кадагидзе, его ведомство полностью контролирует процесс выплат, и ситуация по обслуживанию внешних обязательств не вызывает опасений. Рассказывает Ираклий Аргвелидзе.
Традиционный ежегодный отчет президента Нацбанка не вызвал ажиотажа. Зал заседания был заполнен примерно на треть. В своем 25-минутном выступлении Георгий Кадагидзе сухо перечислил данные статистики, демонстрирующие успехи веренного ему ведомства. Зал заседания оживился, лишь когда главный банкир неожиданно заявил, что Нацбанк наконец-то справился с задачей последних 20 лет.
В прошедшем году мы выплатили Международному валютному фонду 380 миллионов долларов. На нынешний год нам осталось выплатить 115 миллионов, и можно будет с гордостью объявить, что впервые за 20-летнюю историю Грузии у Нацбанка не будет долга перед МВФ. Наверное, это станет очень важным фактором для тех международных организаций и компаний, которые проводят анализ наших макроэкономических показателей.
Действительно, с 1994 года Нацбанк Грузии перманентно находился в долгу перед МВФ, то увеличивая заимствования, то их уменьшая. Наибольший долг, судя по статистике, был в 2009 году – 687 миллионов долларов. Банковский эксперт Лия Элиева не понимает, как своевременная оплата взятых на себя обязательств может являться поводом для гордости.
Эту задолженность Нацбанк покрыл не раньше срока, а по обычному платежному графику, который расписал Международный валютный фонд. Однако пройдет пара-другая месяцев, и Нацбанк снова возьмет новые обязательства перед МВФ. Это является фундаментальным принципом этой международной организации, помогая таким образом развивающимся странам. Это мне напомнило победные реляции полугодовой давности, когда президент Нацбанка заявил, что валютные резервы достигли исторического максимума в 3 миллиарда долларов. И что? После этого на удержание курса лари было израсходовано почти треть этих ресурсов.
Отвечая на вопросы депутатов, Георгий Кадагидзе затронул и вопрос общего госдолга Грузии. Он заявил, что Нацбанк вместе с Министерством финансов успешно обслуживает государственный долг, значение которого сегодня составляет 37% от ВВП.
Хочу напомнить депутатам, что в 2003 году госдолг Грузии составлял 55%. По распространенному мнению, мы являемся страной, которая утопает в долгах. Я хочу сказать, что это далеко не так. У нас вполне устойчивый долг, который будет расти вместе с ростом экономики. Главное – направлять внешние заимствования на развитие инфраструктуры, а не на выплату социальных пособий.
По словам Лии Элиева, единственным ведомством, оплачивающим госдолг, является Министерство финансов. В этом вопросе Нацбанк имеет лишь вспомогательную функцию.
Из бюджета выделяются средства, которые Нацбанк конвертирует из лари в валюту и перечисляет их для покрытия долга. Это чисто технический процесс. Хвалиться тут нечем.
В целом, особых нареканий депутата выступление президента Нацбанка не вызвало. Депутаты без особых прений приняли доклад к сведению. Правда, был эпизод, заметно развеселивший зал. В конце выступления Георгий Кадагидзе рассказал о забавном банковском продукте, который предлагает один из банков. Им оказался круизный кредит. Любой желающий может отправиться в круиз в долг. По словам чиновника, они не смогли найти подобные услуги ни в одном банке мира. «Хоть тут мы оказались впереди планеты всей», — сказал глава Нацбанка в завершении своего общения с депутатами. Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 2 августа. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, региональные новости. В ночь на субботу, 2 августа, городской суд в Тбилиси завершил рассмотрение ходатайства Главной прокуратуры Грузии и заочно избрал в качестве меры пресечения экс-президенту Михаилу Саакашвили предварительное заключение под стражу на период следствия. Сам Саакашвили находится в США. Из Нью-Йорка накануне он дал комментарий телекомпании «Рустави-2» и повторил ранее сказанное им о том, что не будет приходить на допрос в прокуратуру и не намерен сотрудничать со следственными органами страны. После заседания, на котором была избрана мера пресечения в отношении Саакашвили, представитель прокуратуры заявил, что решение суда является обоснованным и справедливым. Он отметил, что экс-президент в предыдущие месяцы несколько раз уклонялся от явки на допрос в качестве свидетеля по ряду важных дел, а затем отказался и от дистанционного допроса по скайпу. В таких случаях по действующему законодательству прокуратура имеет право ставить вопрос об избрании меры пресечения для лиц, систематически уклоняющихся от явки на допрос, цитирует представителя ведомства Итартас. Адвокат экс-президента Атар Кахидзе после заседания горсуда в свою очередь заявил журналистам, что обжалует это решение в вышестоящих судебных инстанциях Грузии. Он считает, что решение суда является необоснованным. Новоизбранный глава Тбилиси Давид Нормания прибыл в мэрию и приступил к исполнению своих обязанностей. Нормания явился в здание столичной мэрии вместе с председателем городского собрания Гии Алибегашвили, передает портал «Грузия онлайн». «Я уверен, что мы будем активно работать и оправдаем доверие избирателей. Мы начнем работать в 24-часовом режиме со следующей недели, после того, как муниципальное собрание утвердит состав правительства. Это очень интересная команда, порядочные, целеустремленные, опытные и трудолюбивые люди. Они будут вместе со мной трудиться днем и ночью, чтобы сделать Тбилиси более привлекательным и комфортным городом», — заявил Нормания. Отправившаяся в Украину из самопроглашенной республики Южная Осетия группа в составе 20 человек прибыла в Луганск, сообщил в интервью порталу «Кавказский узел» руководитель отряда осетинских ополченцев в Донбассе Маир Плиев. По его словам, прибывшие из Южной Осетии бойцы приняли решение оставаться в Луганске. «Мы регулярно с ними созваниваемся», — сказал он. В июне российские журналисты сообщили, что в боевых действиях на стороне сепаратистов на юге-востоке Украины в составе батальона «Восток» участвуют осетинские добровольцы. Набором в Южной Осетии для отправки в Украину руководил экс-кандидат на пост главы республики Алан Катаев. 24 июля стало известно, что в Украину из республики дополнительно отправились 20 человек.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были региональные новости. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии заговорили о возвращении экс-президента Эдуарда Кокойты в публичную политику. Официальных заявлений со стороны самого Кокойты пока не последовало. Несмотря на это, политические перспективы экс-президента активно обсуждают как в правительственных кругах самопроглашенной республики, так и среди его оппонентов. Рассказывает Жанна Тарханова.
После отставки с поста президента 9 декабря 2011 года Эдуард Кокойты воздерживался от публичных выступлений. В следующем, 2012 году, он вышел из партии «Единство» и фактически отошел от политики, не позволяя себе публичных выпадов в отношении действующей власти. Леонида Тибилова резко критиковали после того, как на одном из официальных мероприятий в Цхинвале нынешний президент пообщался в неформальной обстановке со своим предшественником. Тогда оппозиция, поддержавшая на выборах Тибилова, сочла подобные встречи недопустимыми. Судя по всему, Тибилов прислушался к их мнению и вскоре после памятных мероприятий в годовщину августовской войны в 2013 году глава МВД Ахсар Лавоев публично потребовал от экс-президента сдать правительственные номера и покинуть республику. По распоряжению главы администрации президента Бориса Чочеева местным СМИ запретили публиковать материалы с экс-президентом. Известно также, что каждый приезд Эдуарда Кокойты в республику власти расценивали как попытку раскачать внутриполитическую ситуацию и просили кремлевских кураторов сдержать Кокойты. Впрочем, это не помешало экс-президенту приезжать в республику. Во время последнего визита в начале этого месяца Эдуард Кокойты встречался со своими сторонниками, что, вероятно, и породило слухи о его возвращении в политику. Об этом заговорили в кулуарах и действующие чиновники, большинство из которых в разные годы успели поработать с ним. Они считают, что возвращение Кокойты в политику неизбежно. «Этого нельзя допустить», — говорит бывший генпрокурор и один из непримиримых оппонентов экс-президента Ахсар Кочеев. Он считает, что бывший президент так и не ответил по закону за узурпацию власти.
«У него нет никаких шансов стать президентом. Но чтобы случай, чтобы обезопасить в любом случае, необходимо сейчас внести конституцию с изменениями, что президента Республики Южная Осетия может быть человек, ну там, не более двух раз, и слово подряд убрать. И этим отсекаются все любые поползновения. Если они этого не сделают, какая-то часть электората может воспринять это как желание определенных лиц во властных структурах, желание возвращения этого».
Говорит Кочеев. Другого мнения придерживается югостинский политик Роланд Кельхсаев. Он считает, что многие сторонники экс-президента хотели бы видеть Кокойты активным политиком, особенно на фоне разочарования в нынешней власти.
Любой человек в Южной Осетии имеет право кандидатствовать, баллотироваться в президенты. Если он надумал баллотироваться, то это его законное право. А то, что востребованы он, я могу сказать, что граждане Южной Осетии разочарованы. В песнях нынешних властей это однозначный факт. Тем более хочу сказать, что я лично бывшего позиции Эдуарда Кокойта не выступал против этого человека как лично, а выступал против той системы государственной власти в Эдуарде, которая на подавление, на ущемление прав человека.
По словам Кельхсаева, в рамках деятельности возглавляемого им Международного фонда Кокойты бывает в республике и знает о проблемах не понаслышке, поэтому вряд ли к нему можно применить ценз оседлости. Политик также обращает внимание на то, что желание баллотироваться еще не означает победы на выборах. Пообщалась я и со сторонниками Кокойты. Как мне удалось узнать, в ближайшее время экс-президент традиционно появится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях 8 августа. На мои вопросы источник из его окружения сообщил следующее, цитата. «Кокойты никуда и не уходил, негласно присутствуя в общественно-политическом поле. Его возвращение в югостинскую политику было ожидаемо. Почти 3 года он корректно выдерживал паузу, не позволяя втянуть себя в какие-либо политические дрязги. Несмотря на обращение со стороны некоторых партий, он отказался возглавлять партийные списки в период парламентских выборов. По мнению сторонников экс-президента, в политику вернется уже другой Кокойты. опытный тяжеловес. По их словам, он осмыслил пройденный путь и допущенные ошибки, а его предвыборная кампания не будет напоминать политическую борьбу его оппонентов. За рамки закона он не выйдет. Сторонники экс-президента утверждают, что на выборы Кокойте пойдет с новой командой, состоящей из уроженцев Южной Осетии, достигших успеха в различных сферах за пределами республики. Прежнее окружение утратило доверие, и старых лиц в команде Кокойте уже не будет, утверждают они. Когда я заканчивала работу над этим материалом, источник из окружения Кокойте сообщил мне, что экс-президент официально подтвердил информацию о своем возвращении в политику. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Внеочередные выборы президента самопроглашенной республики Абхазия выходят на финишную прямую. До 24 августа осталось всего 3 недели. В пятницу в Сухуми прошла пресс-конференция Генпрокуратуры самопроглашенной республики, посвященная фактам подкупа избирателей. На мероприятии побывал наш корреспондент Виталий Шария.
В ходе набирающих обороты агитационных кампаний кандидатов в президенты Абхазии разгораются и информационные войны. Главным их объектом в ходе нынешней президентской гонки стал поддержанный партией Амцахара, читай экс-президентом, кандидат Аслан Бжания, последние годы возглавлявший службу госбезопасности республики. Его команду стали обвинять в том, что ее представители занимаются различными формами подкупа избирателей. Правда, в официальных заявлениях имя Аслана Георгиевича названо ни разу не было. Оно только подразумевалось по умолчанию. Впервые эту тему поднял перед подписанием кандидатами в президенты договора об общественном согласии в четверг 24 июля Мираб Кешмария. В ходе прямого эфира на абхазском телевидении во вторник 29 июля он даже назвал имя конкретного человека Нукзара Джинджолия, который этим занимается. Вчера коллега по журналистскому цеху сообщила по телефону, что в 3 часа дня в Генпрокуратуре состоится пресс-конференция по фактам подкупа избирателей. «Это наверняка будет очень интересно», — уверяла она. «Пойди». Я помнил о том, что на днях ИО президента поручил Генпрокуратуре и СГБ проверить поступающие заявления и сигналы о фактах подкупа избирателей. Но, честно говоря, удивился. Неужели они уже нарыли что-то конкретное? Тем не менее, пошел и очень скоро убедился, что сомнения мои были не напрасными. На самом деле, это было первое организационное совещание межведомственной оперативной группы по пресечению нарушений избирательных прав граждан, созданной по распоряжению его президента. А СМИ, прежде всего съемочные группы телеканалов, позвали, чтобы довести до общества. Силовые структуры не дремлют. Руководитель группы ИО генпрокурора Республики Абхазия Зураб Агумава в ходе своего короткого выступления перечислил уже известные СМИ сигналы и, в частности, отметил.
Как вам известно, за нарушение в области избирательного законодательства предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Обо всем этом должно быть доведено до сведения как штабов, так и нашего населения.
Прозвучало несколько вопросов журналистов. Когда я на всякий случай, как говорится, для очистки совести, поинтересовался, не установлены ли все же достоверные факты подкупа, его генпрокурора ответил.
В настоящее время в Ачимширском районе после выступления Мираба Борисовича, когда было озвучено конкретное лицо, которое занимается вот этой деятельностью, поставлена задача перед прокурором Чемчирского района, но работа проводится. Нами на прошлой неделе были проверены и ряд фактов, которые были, по мнению тех или иных штабов, связаны с агитацией неправомерной, но работа, она не завершена, делать какие-то выводы пока еще сложно. Все эти формы и методы, они завуалированы. И большая сложность, видимо, у нас будет еще из-за того, что, как показала вот эта проверка, к сожалению, наше население не очень-то хочет по этим вопросам сотрудничать с правоохранительными органами.
когда группа журналистов вышла из здания Генпрокуратуры, оставив силовиков совещаться в своем кругу, кто-то из нас скептически произнес: «Помяните мое слово, никого в итоге ни к чему не привлекут и ничего не докажут. А там, не успеешь оглянуться, уже и избирательная кампания закончилась». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему абхазских выборов. Гостем недели в пятницу стал один из кандидатов в президенты самопроглашенной республики, с которым побеседовала Елена Заводская.
Кандидат в президенты Республики Абхазия Леонид Юрьевич Дзябшба родился в 1960 году в селе Бармыш Гудаутского района. Служил в армии в группе советских войск в Германии. После армии окончил Чебоксарскую школу милиции и работал в Томской области в системе МВД на разных должностях. В 1991 году окончил высшую школу милиции при МВД СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был старшим офицером охраны Владислава Арценба. После войны работал в системе МВД Абхазии. Был заместителем председателя службы государственной безопасности. В 2010 году был назначен министром внутренних дел. После прихода к власти Александра Анквапа Леонида Дзябшба освободили от занимаемой должности, и Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, по которому он привлекался в качестве свидетеля. Однако за 3 года изучения материалов дела прокуратура так никому и не предъявила обвинения. Леонид Дзябшба заявлял не раз, что дело против него является политическим. Леонид Дзябшба – генерал-майор милиции. В настоящее время является председателем общественного объединения «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию». Леонид Юрьевич, добрый вечер. Давайте начнем с оценки майских событий в Абхазии, которые одни считают народным волеизъявлением, другие – государственным переворотом. А вы как к ним относитесь?
Это было волеизъявление абхазского народа. Я такое количество людей, более 20 тысяч, чтобы собирались. Людям надоело на самом деле вот такое существование. Это все связано с социально-экономическим положением в нашей стране, нашего народа. Попросили уйти добровольно.
Как вы оцениваете внутреннюю политику экс-президента Александра Анквапа?
Как ни у кого из предыдущих президентов, у Александра Анквапа была прекрасная возможность наладить все отношения, и внешние, и внутренние. Но, знаете, во внешней политике он практически ни с кем не встречался, никуда не ездил. За 2,5 года, да, практически 1-2 раза только выехал. Надо было садиться с нашими ближайшими соседями, с президентом России, премьер-министром. Прекрасные отношения, они нашу страну любят, они нас признали. Таких контактов очень мало было. А Северный Кавказ, посмотрите, где последний раз Александр Анквап побывал? А здесь внутри единолично управлял всей Абхазией. У нас есть парламент, есть правительство. И практически он никого не слышал, не услышал до последнего. Вот, а жизнь, посмотрите, какая у нас. Молодежь ездит в Сочи, чтобы посетить кинотеатр, что-то приобрести. Это молодые люди. Они хотят жить, развиваться. Нам Россия помогает, Россия поддерживает. Какие вот вливания, какие денежные суммы были присланы. А что у нас происходит? Уровень жизни населения, посмотрите. Пенсии какие, заработные платы. Ничего не изменилось за это время. Отток большой молодых людей. И рабочих мест не было создано. А самое главное, наше село начало вымирать. Я вот об этом буду думать. Все корни наши начинаются с деревни. Там надо начинать с дорог, с воды, со света, с школы, сельские советы, рабочие места самое главное.
Какие проблемы внутренней жизни Абхазии вы считаете наиболее острыми и актуальными?
В нашей стране людей беспокоит порядок. У нас порядка нет. Не выполняются законы. Самое главное в любом государстве – это безопасность. Люди должны передвигаться, жить спокойно. Никто не должен посягать на их жизнь, на их имущество. И второе – это рабочие места. Более 75% у нас безработица. Такого процента, наверное, в мире нету, как у нас. А в последнее время практически рабочие места не создавались. И самое главное, вот за 20 лет, вот это 4-й выбор, наш народ разобщен. поддерживая кандидатов своих после выборов, всегда они становились разделенными. И вот сегодня у нас богобщисты, хаджимбисты, анквабисты. Этого не должно быть. Нельзя разделять людей. Я предлагаю подписать соглашение, что в случае победы одного из нас, победитель берет всю команду кандидатов, становимся рядом и поднимаем нашу страну и ведем наш народ вперед. Один уже разделяя властвовал. Мы это уже видели.
Ваше отношение к конституционной реформе и разделению полномочий. В случае избрания президентом готовы ли вы взять на себя ответственность и подписать закон, который будет подготовлен депутатами парламента?
Распределить полномочия между парламентом и кабинетом министров. Буду инициировать в случае моей победы.
Нужен ли Абхазии новый договор с Российской Федерацией? Каким он должен быть?
Все то доверие, которое нам оказала Российская Федерация, мы это должны подтвердить. Если нужны новые договора, должны заключаться новые договора, давая нам возможность последние 5 лет, чтобы мы на ноги встали, экономику подняли, создавали рабочие места и так далее, чтобы наша страна и наш народ двигался вперед, поднимая жизненный уровень. Все это на это было направлено, около 30 миллиардов получено за последнее время. Но, к сожалению, народ наш не почувствовал. Без России мы не сможем поднять уровень жизни, создать рабочие места, навести порядок. Много проблем, вопросов, которые закрываются с бюджета Российской Федерации. Но это на постоянной основе не должно быть. Мы должны на равных, на партнерских отношениях брать кредит. И все эти деньги, которые будут поступать после выборов, они должны прозрачны. Народ должен знать, куда, что, зачем и почему. Нам надо синхронизировать многие моменты. Мы это все должны сделать вместе с российским руководством, с российским народом, укрепив границу на Ингур. Граница на Псол, я уверен, надо открывать. Аэропорт надо запускать. По нашей вине это все было застопорено. Газ, аэропорт и Псол. Почему наши граждане России должны мучаться, а на Ингур у нас 6 мостов?
Считаете ли вы, что до тех пор, пока не будет подписан мирный договор с Грузией, абхазо-грузинская граница должна быть закрыта?
У нас никакого договора нет между Грузией и Абхазией. Вы знаете, там какие настроения. Вместо того, чтобы строить за счет бюджета Абхазии вот эти мосты, переходы, там надо было укреплять границу. А что у нас в Гарском районе происходит? А что там рубль ходит? Там лары гуляют, продукты. Непонятно, где ты находишься, когда в ГАЛ приезжаешь. Граница должна быть закрыта. Там один мост ингурский достаточно. Там должны проходить люди, имеющие на это право. Все.
Как вы относитесь к тому, что Гальский район не будет принимать участие в президентских выборах?
Чисто по-человечески это неправильно. Да вот из-за вот этой неразберихи, которая была с 2008 года, это идет. Что они не участвуют, это плохо. Но нам, что со всем этим надо разобраться в кратчайшие сроки, упорядочить, кто житель, кто гражданин, а имеют право все на жизнь на территории Абхазии, кто это желает.
Давайте теперь поговорим о церковном конфликте. Должно ли государство в него вмешиваться? Если да, то какие действия необходимо предпринимать?
Как будто у нас проблем не хватало. На протяжении 5 лет это идет, особенно последние 3 года. Острый этот вопрос стал. Вот когда начало государство вмешиваться в церковный вопрос, а умышленно вмешались. Просто руководство страны начали вмешиваться, раскалывать. Это категорически нельзя делать. Им только помогать надо, а не раскалывать. Мы все чему-то верим. Мы ходим в церковь, крестим детей. Государство не имеет права вмешиваться в церковные дела. Наша церковь неразделимая.
А как вы относитесь к вопросу продажи недвижимости? Возможно ли, по-вашему, либерализация в этой сфере?
Земля у нас государственная. Она не продается, она берется в аренду. Человек, бережно относясь к земле, должен эту землю, взятую в аренду, делать согласно принятым решениям, документам. Приобретение имущества, да, это вопрос нелегкий. Нет, говорить нельзя. Надо, совершенствуя законы многие, какое-то имущество продавать. Но это все должно быть прозрачно, в рамках закона.
Следующая тема – добыча нефти в Абхазии. Одобряете ли вы планы прежнего правительства и подписанные соглашения, или нет?
Уже принято решение его изучив, доведя до народа, надо идти дальше и двигать вперед. Я эту тему до конца не знаю. Но если это польза для нашей страны, для нашего бюджета, для поднятия благосостояния нашего народа, нефтебазы строятся, заправочные, это же не просто все появилось. А как эти вещи можно приостанавливать? Чтобы это экологии не мешало. Чтобы наше Черное море, особенно наши акватории, вот такие чистые, чтобы они оставались, чтобы у нас на курорты это не влияло. Здесь надо еще раз посмотреть и дальше этот вопрос двигать.
В последнее время активно обсуждается тема открытия железной дороги. Как вы относитесь к такой перспективе?
Нам, в первую очередь, что необходимо сделать? Запустить аэропорт, железную дорогу, газифицировать нашу страну и открыть границу по реке Псов. Железная дорога должна заработать. Мы инфраструктуру железнодорожную с нашим бюджетом мы не восстановим. Посмотрите на наши вокзалы. Все это же приведется в порядок. Здесь есть сторона, которая заинтересована, Армения, в первую очередь. Россия и, конечно, мы, Абхазия. На нашей территории мы вместе с Россией будем обеспечивать прохождение грузов. А что здесь плохого? Я здесь не вижу проблем.
Экс-президент Александр Анквап был противником строительства дороги через Кадорское ущелье, соединяющей Северный Кавказ и Абхазию. А как вы относитесь к этой идее?
Я про эту идею услышал в Кольском крае, в кабинете у губернатора, лет 10 тому назад. Черногоров такой был. Это проект, насколько я знаю, Путина Владимира Владимировича. И этот проект лежит в Москве, в Кремле. Это же здорово. Северный Кавказ. Вы представляете, где море? Сколько им километров ехать? А там наши братья живут. 240 километров, и они на Черном море. Многие говорят, это проблема там, да, на то государство, на то структуры отслеживать, обеспечивать. А в замкнутом пространстве мы практически сколько лет живем. Так жить нельзя. Мы для всех должны быть открыты.
Мы все понимаем, что экономика Абхазии в очень тяжелом положении. Каким, по вашему образом, можно привести ее в чувство?
Мы должны начать это все это с деревни. Дороги, водоснабжение, электричество. Более 70 лет в наших районах, городах на западе, на востоке выращивали табак, чай. А что нельзя, приведя эту культуру в порядок, инвестируя не 30 миллионов в сельское хозяйство, как сегодня, а более 150 до 200 миллионов. Мы на этом всегда жили. Вот и рабочие места, вот и жизнь в деревне, в селе. Фермы где наши, где чайные плантации, где табак, где наши цитрусы. Если у нас бюджет 5 миллиардов, на 5 умножьте. Я не говорю, что везде все крадут, но в последнее время что-то неправильное происходит. Где поступление, как было положено, пещера, Рыцинский заповедник, от курорта, от Рыцинского парка. Ведь у нас есть возможности, мы наведем порядок. Деньги ж любят тишину. Ну а какой инвестор приедет? Те, кто были, мы их прогнали. Непонятные требования, откаты. Человек, если пришел к тебе что-то полезное сделать, не надо думать об откатах, не надо думать о каких-то процентах и так далее. Как делалось? Любой человек, который придет, который хочет вложиться в нашу экономику, а таких будет много, то они должны в нас поверить. Они должны быть в безопасности. Не похищать, не грабить, не дай Бог убивать. Не надо забывать, что мы, абхазы, всегда были гостеприимны.
Вся Абхазия знает, что Леонид Дзябшба заставил водителей пристегивать ремни безопасности. Пока вы были министром, все пристегивались. Вы ушли, и все стало как раньше. Что вам удалось или не удалось сделать в бытность министром внутренних дел?
Это ремни в глаза бросались. Мы все за рулем. У нас все беды, все проблемы начинаются с дорог. У нас дисциплина на дорогах была. Меньше было смертности. Это главное. Патрулирование круглосуточное. Там не только ДТП, не только дорога. Мы везде круглые сутки сотрудники работали, я им благодарен. Очень много обращались, звонили по телефону доверия. Я вам скажу, в таком круглосуточном режиме мы многое сделали. В первую очередь, надо человека обеспечить, одеть, обуть. С моим приходом заработная плата два раза менялась. Правоохранительный блок получает деньги, основную часть из Российской Федерации. На МВД 329 миллионов. Внутренний бюджет же есть. Те люди, которые обеспечивают правопорядок в Абхазии, они должны получать достойную заработную плату.
И последний вопрос, я не могу его не задать, так как в свое время было много шума вокруг него. В каком состоянии сейчас то уголовное дело, по которому вы проходили свидетелем?
Меня этот вопрос не волнует. Я сделал большое дело вместе со своими друзьями, нашел большое количество денег, построил 13 мини-футбольных комплексов. Мы всегда говорим, вот молодежь, вот они на парапетах, а куда им деваться? Я счастливый человек, я это смог сделать. Кому-то не понравилось, Анхвабу. Решили они Заргу наказать за хорошее, доброе дело и его команду. Сегодня от 8 до 12 миллионов государство должно вернуть мне, а я должен вернуть людям, у которых деньги занимал я. И для того, чтобы сегодня вот что построено, чем пользуется наша молодежь, вот это самое главное. Мы это смогли сделать. А если какие-то вопросы были ко мне за 3 года, как вы думаете? У меня совесть чиста, я отчитывался, я показывал, все бумаги есть. У меня с Анхвабом были какие-то личные вопросы. Я выше этого всегда был и остаюсь, а сегодня тем более.
Гостем недели в пятницу стал один из кандидатов президента самопроглашенной республики, с которым побеседовала Елена Заводская. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.